Здравствуйте. С вами Наташа Дельтяда, и мы на книжной кухне. Сегодня в программе о новой книге «Охота на Бастнер» автор книги Михаил Золотоносов, литературовед Константин Азадовский и писатель Николай Кононов. В последнее время в России, к сожалению, было много громких судебных дел. Экономических с политической подоплекой. Но один из судебных процессов недавнего времени был нетипичен. В центре его внимания искусствовед Елена Бастнер. Общее недоверие интеллигенции к российской судебной системе, единогласный гром СМИ привели к тому, что дело воспринималось как сфабрикованное. Многие априори восприняли эту историю как дело против интеллигенции, а у многих появилось желание самим разобраться в этой истории. Внешне она кажется очень простой. Коллекционер Андрей Васильев покупает работу художника-авангардиста Бориса Григорьева. Известный и уважаемый искусствовед Елена Вениаминовна Бастнер дает устное заключение о подлинности картины. Позже экспертиза показывает, что это подделка. Елене Бастнер инкриминировалось злонамеренное введение покупателя в заблуждение. Расследование продолжалось. Недавно Бастнер была полностью оправдана. В России оправдательный приговор – явление уникальное. Если следствие обвинило, суд редко пойдет на то, чтобы оправдать подсудимого. Это победа гуманности, человечности и юридического подхода. И эту победу фиксирует Михаил Золотоносов. Но самое главное в книге Михаила Золотоносова – это ее объективность. При том, что он стопроцентно уверен в невиновности эксперта-искусствоведа, все-таки в ней представлены разные точки зрения. Для любого, кто знакомится с этой книгой, становится очевидно, что дело само по себе очень непрозрачное. Обвинен искусствовед, давший неправильное заключение, а тот, кто продал подделку, проходит как свидетель. Читая книгу, мы видим весь абсурд происходящего. Главным образом – абсурд. Надо сказать, что Михаил Золотоносов – человек, знаковый для современной российской культуры. По образованию он математик, что очевидно по его интеллектуальной работе, по его способу выстраивать аргументацию или сдерживать эмоции. Это человек, который занимается неблагодарной архивной работой. Плоды его въедливых, безжалостных научных трудов – работы про преследование Ольги Бергольц, про ленинградскую писательскую организацию 40-х-50-х годов, комментарии к «Мастеру и Маргарите» Булгакова или антисоветскому памфлету «Поля Марана, я жгу Москву» или роману Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Одновременно с этим он журналист, который кидается разоблачать любое безобразие и готов писать заметку как о неполадках в транспортной сети, так и о неполадках в библиотеке. И всюду он будет точен, настойчив и безжалостен. У книги «Охота на Бастнер» под заголовок «Судебный роман». По словам автора, эта история развивалась по законам романа «Завязка, кульминация, развязка». И этот документальный нон-фикшн-роман встанет на полку русской литературы. Михаил Золотоносов обратил внимание на уникальность этого дела.
То, что невиновного человека, который допустил неумышленную профессиональную ошибку, обвиняют в совершении умышленных действий по статье, по которой предусмотрено тюремное заключение на срок до 10 лет, естественно, это прежде всего и обратило мое внимание. Это в самом начале. А уже потом мне стало понятно, что это процесс и уникальный, потому что к октябрю 2015 года было ясно, что ни одного доказательства Следственный комитет и вся сторона обвинения не могут предоставить суду. Уже когда я завершал работу над книгой, возник третий аспект. У нас в России по уголовным делам только 0,4% оправдательных приговоров. Это данные, которые огласил их генерал Маркин. В этом смысле решение судьи Анжелики Морозовой совершенно уникально. Видимо, здесь уже дело было настолько вопиющим, что никакого иного приговора быть не могло. Есть еще и четвертый момент. Собственно, этот суд, он обнажил застарелую, совершенно истерическую ненависть дилеров, перекупщиков, современных коллекционеров, к искусствоведам как корпорации. И Бастнер была для них представителем всей корпорации искусствоведов. Они это практически рассматривали просто как такую священную месть всем искусствоведам в целом.
Все-таки это дело ни с чем не связанный эпизод или мстить продолжат?
Вероятно, при каждом удобном случае, как, между прочим, отметил Михаил Борисович Петровский, в связи с тем, что там об экспертной деятельности готовится какой-то закон, понимаете, у нас же как? Эксперт может дать заключение и положительное, и отрицательное. И в любом случае будут недовольны. И в любом случае эти недовольные будут подавать в суд. Естественно, этот суд, мне кажется, многих отрезвит.
Мне кажется, что дело Баснер и впрямь резонансное. Теперь многочисленные коллекционеры будут знать, что нужно брать экспертные заключения с четко прописанными основаниями и не основываться на одних только устных заявлениях какого бы то ни было авторитетного специалиста. Золотоносов дотошно излагает историю процесса, пользуясь стенограммами судебных заседаний, протоколами допросов, интервью, свидетельскими показаниями. Но главное, он дает широкую панораму недавней истории антикварного российского рынка, рассказывает о методах установления подлинности картин, искусствоведческих, физических, химических, приводит многочисленные примеры мошенничества и подделок на антикварном рынке. У книги открытый финал. Действие заканчивается после приговора суда первой инстанции, так что читатель может сам на основании прочитанного делать выводы. Повторюсь, объективно, даже по прочтении книги, и, может быть, тем более по прочтении этого увесистого тома, в котором все подробно и системно изложено, дело темное и очень непрозрачное. Один из героев книги – Константин Маркович Азадовский, видный филолог, исследователь Рильке, первый публикатор переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака. Дело в том, что сам Константин Маркович столкнулся с недобросовестной экспертизой, когда хотел продать две работы из своей коллекции. Но важнее, что это один из тех, кто столкнулся с неправедной судебной системой. Человек, который в позднебрежневское время был посажен по сфабрикованному обвинению и позже полностью реабилитирован. Посажен, конечно, по политическим мотивам, за сам издат, там издат и общение с иностранцами. А основанием были наркотики, подброшенные во время обыска. Константин Азадовский говорит о том, что единственным из журналистов, защищавшим Елену Баснер во время процесса, был Золотоносов. И это, конечно, достойно. Как написано в стихотворении Евтушенко. «Если сотня воя оголтела кого-то бьет, пусть даже и за дело, 101-м я не буду никогда».
В течение 2,5 более лет я лично наблюдал, как этот мощный мейнстрим наших медиасредств, телевидение, радио, печать, обливало грязью Елену Леонидовну Баснер, человека известного, заслуженного и, на мой взгляд, безукоризненно честного, признавала до всех решений суда ее виновной, называла мошенницей. Я не без восхищения наблюдал в течение всего этого времени, как один-единственный в сущности журналист в нашей стране, проанализировав все обстоятельства, взял на себя смелость, настойчиво в течение долгого времени в своих репортажах отстаивал другую точку зрения. Золотоносов, его деятельность и его книга — это не просто журналистское достижение, это еще и гражданский поступок. Мне кажется, что эта книга не только открывает все подробности этого процесса и отвечает на многие вопросы, которые накопились у читателей, но она еще и ставит вопросы, в частности, главный из них. Как могло случиться, что в нашей стране в течение столь долгого времени разворачивался такой уголовный процесс, в котором столкнулись, на мой взгляд, здравый смысл и просто безумие, ничем не объяснимое желание упрятать Баснер за решетку?
А выводит ли Михаил Золотоносов в этой книге какую-то мораль? Или, на ваш взгляд, это просто беспристрастное изложение событий?
Эта позиция, она беспристрастна, но дело не в беспристрастности или страстности. Это тонкий аналитический разбор всех эпизодов и всех деталей этого дела. Это мораль для журналистов, которые не столько разбираются в делах, которые им поручает руководство, сколько осуществляет ту тенденцию, которая заказана. А во-вторых, это мораль для руководителей наших правовых ведомств, Следственного комитета, прокуратуры. Я думаю, что, прочитав книгу Золотоносова, многие призадумаются в следующий раз давать ли ход делу, в котором полностью отсутствуют какие-то не было факты и доказательств.
В принципе, книги – эстетический факт. Часто неловко говорить о морали романа. Но существуют романы, которые являются эстетическим фактом, и в то же время в них есть поучение, что ли. Константин Азадовский определил это поучение вот таким образом. Нам-то кажется, что мораль несколько иная. Может, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. И дело даже не в морали, а в объективном реалистическом описании ситуации художественного рынка России. Она потрясает воображение. Коллекционер покупает картину за 250 тысяч долларов, основываясь на устном высказывании своего приятеля, дескать, это точно Борис Григорьев. Искусствоведу привозят из Сталина картину некий Арансон. Кто он такой, этот Арансон, Баснер не знает и не узнает. Впечатление, повторимся, пьеса театра абсурда. Николай Кононов – яркий и своеобразный поэт. Один из самых сильных современных прозаиков, пишущих сложную, жесткую, красивую прозу. Николай Кононов дружил и дружит с художниками. Он издатель, он по-настоящему интересуется искусством и хорошо разбирается и в экономических вопросах.
Ну, вообще, это закрытый мир, мир антиквара. Как правило, суды, насколько я знаю, они бывают только в каких-то исключительных случаях, если там уже какое-то вот несусветное воровство. Но здесь-то совершенно иная основа, здесь как бы выдуманная причина. Причем тут она ничего не продавала, ничего не подделывала, просто 3 минуты постояла рядом с произведением. Вот на этом весь фокус. Там другие вопросы возникают вообще, что это такое. Почему Васильев покупает у Шумакова, а Шумаков фигурирует в деле как свидетель? Хотя он получал прибыль, кто купил эту картину в Москве. Это неизвестно. Кто сделал эту гениальную подделку? Это вообще никого не интересовало. Потому что тот человек, который ее сделал, ну, как бы он может быть почти что гений, потому что он обманул лучших экспертов России.
Давайте теперь о книге. Что удивило вас в книге Михаила Золотоносова? Новый факт или новый взгляд? Может быть, что-то еще?
Он просто честно описывает процесс и комментирует его добросовестно, привлекая массу дополнительных материалов, история антикварного рынка. Там самое интересное другое. Ну, это такая человеческая комедия получается. Ну, это чей-то роман Достоевского на самом деле. Потому что там есть люди, которые действуют аморально. И они совершенно этого не стесняются. И при этом они на своей аморальности настаивают. Настаивают с какой-то удивительной зверской силой. Это меня, честно говоря, поразило, потому что эта книга придает вот, ну, какой-то удивительный драйв. Это не просто вот отчет об уголовном процессе. Это такая картина страстей. При том страстей немотивированных. То есть, как бы получается, что вот в реальную жизнь попали какие-то романные страсти. В итоге, действительно, я эту книгу воспринимаю как роман. Там удивительной красоты прямая речь. Это просто ошеломительно. Это можно ставить пьесы. Просто ничего больше не делаю, просто раскрываю некоторые страницы. И можно вот разыграть на театральных подмостках авангардную пьесу. Эта вещь очень сильная, как бы она получилась. Я думаю, что Золотоносов изначально не предполагал, что получится. Но вот жизнь так повернулась.
Кононов, как человек, погруженный в эстетические проблемы, обратил внимание на эстетическую значимость этого документа. И Ионеско нервно курит и отдыхает перед диалогами, записанными Золотоносовым. Вот если внимательно приглядеться к фотографии, это что? Ноги. Ноги, ну и что? Может, это ноги Шумакова или его жены? Нет, известно, чьи это ноги. Это ноги, кого надо ноги. Речь идет о фотографии, на которой изображена картина рядом с ногами предположительно Елены Баснер. Для меня важно, что этот огромный том – историческое свидетельство, срез времени, по которому можно судить о жизни людей в начале 21 века в России, о странных и абсурдных отношениях людей, отношениях, основанных на странных договорах, не подтвержденных ничем, в которых доверчивость, едва ли не детская, соединяется с подозрительностью, едва ли не параноидальной. Тот, кто прочитает книгу, может не согласиться с мнением автора о невиновности Баснер, сделать собственные выводы. Свидетельство это защиты или обвинения будут решать читатели, и важно, что это интересный документ времени. Мы вернемся через неделю, поговорим о современных и своевременных книгах. Над программой работали журналист Татьяна Троянская, звукорежиссер Павел Черниченко и я, автор Наташа Дельгяда. Всего доброго, читайте.